Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». В одной из предыдущих передач мы говорили о Чечне. Я сказал, что с Чечней достигнута мировая. Дальше дословно повторю ввиду важности дела. Сегодня ясно, что политического решения перед Первой войной, наверное, все-таки не было. Свобода, демократия, мы видели, как пользовались ими Шамиль Басаев и его ребята. Они обязательно попытались бы создать Великую Чечню. Две чеченские войны – это кровавая проба сил. Чечня уяснила, что до моря ей не дойти, не пустят, никаких кусков за ее пределами не дадут, на этом успокоилась. Россия, в свою очередь, уяснила, что превратить Чечню в Астраханскую область не удастся, пусть живет по-своему, не по-российски, но в границах России. Пусть для нее не существует российская конституция. Российская конституция не существует и для России, но по-другому. Вот и решили, пусть она для чеченцев не существует по-чеченски, а для России по-российски. Зададимся, кстати, вопросом, если бы в России была демократия, стала бы она терпеть кадыровский режим? Да ни одного дня. Конституция России заставила бы отправить в тюрьму всех чеченских бандитов, как, впрочем, и российских. А это все тоже война. Итогом могла бы быть полная независимость Чечни и санитарный кордон вокруг нее, чтобы пресечь таки создание Великой Чечни. Вожди-то чеченцев, скажем еще раз, хотели превратить свой народ в маленький, но имперский. В ответ на эти соображения пришло очень резкое письмо от Сулима Юнусова. Читаю из него. «Вот вы говорите, что с Чечней достигнута мировая. Это самое говорит и Путин. Но что это за мировая, сказать не соизволяете». Он имеет в виду, что Чечней правит живодер, его слово. Побойтесь Аллаха, Сулим. Как не соизволяю? Я говорю, для России российская конституция не существует по-российски, для Чечни по-чеченски. Говорю также, что кадыровский режим в демократической России был бы вне закона. Больше всего господина Юнусова задели слова, что вожди чеченцев хотели создать Великую Чечню. «Вы это всерьез?» – пишет он. «Если да, то вам срочно нужен психиатр. Вы, наверное, видели на чеченском флаге герб возлежащего волка», – продолжает он. «Так вот, волк – единственный хищник, который идет против более сильного. Он не поддается приручению». Шовинисты нутром, вы до сих пор так и не можете понять природу волчьего безрассудства. Чеченец никогда не может быть ни холопом, ни барином. Это и есть вся наша имперскость. Ветеран чеченской независимости Сулим Юнусов. Да, Сулим, слова «Великая Чечня» не мои. Это слова чеченских мыслителей. Вожди их повторяли. Говорят, правда, что к нападению на Дагестан Шамиля Басаева подтолкнули чекисты. Всегда кто-то кого-то подталкивает, но не со всеми получается. Русские мечтают восстановить свою великую империю, а почему мы не можем мечтать о Великой Чечне? Это из чеченских разговоров и писаний. Когда на дворе безвластие, когда торжествует право сильного, дерзкого, вряд ли в такой обстановке Шамиль не попытался бы дойти до Каспийского моря. Не понимаю, Сулим, почему вас задели мои слова о пробе сил? А что же это было? Москва начала войну, чеченцы стали сопротивляться. Большего, чем чеченский волк, в российском лесу после революции 91-го не добился никто. Вас возмущает мое мнение, что политического решения, видимо, не было. Но вы ведь сами подтверждаете это, говоря, что волк идет против более сильного. Но приручению, по крайней мере, отчасти поддается и он. У меня в ушах голос Дудаева. Он хотел, чтобы Ельцин использовал чеченское войско как барьер против НАТО. Бывший советский генерал видел свою Чечню на российской службе с почетной задачей на важном участке антизападного фронта. НАТО уже за Кавказским хребтом, его слова. Он очень жалел, вслух жалел, что Ельцин не захотел услышать этих его слов с глазу на глаз. Разумеется, Ельцин, как и Путин сегодня, точно знал, что НАТО не угрожает России. Помню один разговор в редакции, предстояло интервью с Дудаевым. Я сказал, что хорошо бы спросить его о НАТО. Странно, мол, все-таки получается. Мы, американская радиостанция, сочувствуем чеченской беде. а президент Чечни предлагает Москве услуги своего народа против НАТО. Один мой коллега на это заметил, что вопросы надо задавать релевантные, то есть уместные. Кто бы спорил. И все же до сих пор жалею, что этот вопрос так и не прозвучал. Хорош был бы Ельцин, если бы выставил чеченское войско для удержания НАТО за Кавказским хребтом. Так обстоят дела с правдой, Сулим. Всем она вроде бы нужна и никому не нравится, никого не устраивает. Слушатель, подписавшийся инициалами ВГ, хочет напомнить нам забытое представление о политике как о борьбе социальных групп. Вот что у него получается, читаю. В конце 90-х была реальная опасность прихода к власти коммунистов в союзе с патриотами, в кавычках. Противопоставить этому блоку на выборах было нечего. Сформировать альтернативную элиту, по словам Гайдара, не удалось, видимо, потому, что боялись малой гражданской войны. Ельцину с трудом удалось предотвратить ее, чем он справедливо гордился. В это время раскололась та часть совковой номенклатуры, которая его поддерживала. Выделилась группа, которая практически объединилась с коммунистами. Тогда Ельцин сделал ставку на лояльную ему часть госбезопасности, номенклатуры и крупного бизнеса. С ними он выиграл. Однако победа была неполной, да и Ельцин уже не мог управлять страной. Власть была передана человеку из лояльной части госбезопасности. Путин, не будучи демократом по взглядам, оказался политиком очень прагматичным. Сначала он оставил почти все как есть, послав, однако, сигнал противникам Ельцина, что некоторые изменения курса, которых они требуют, будут сделаны. «Пригласил в страну северокорейского лидера», – продолжает автор, – «принялся восстанавливать советский гимн, правда, с новыми словами. Противники демократического пути были частично успокоены. Затем было сделано самое главное. Вся совковая элита и связанный с нею бизнес были на основе компромиссов объединены в партию «Единая Россия», которая стала аналогом КПСС. В результате прекратился саботаж на всех уровнях. Начатые реформы еще продолжались, и от демократии что-то оставалось. Но за лояльность правящего класса надо было платить. Он требовал для себя гарантий собственной стабильности, отмена выборов губернаторов и фактически депутатов Думы, и гарантий своей собственности, снижение конкуренции со стороны малого бизнеса и чуждых групп крупного и среднего. Эти требования звучали на каждой встрече Путина с хозяйственным активом регионов. Путин, продолжает автор, чтобы сохранить свою власть, пошел на это, еще не все меняя в стране. Но логика такой уступки требовала дальнейшего сворачивания демократии. Были уничтожены независимые СМИ, репрессированы крупные бизнесмены, финансировавшие демократические институты. Правящий класс получил то, на чем настаивал. Его победе помогли взлетевшие цены на нефть. Это позволило резко поднять благосостояние значительной части простых граждан и вывести их из политической жизни страны. Правящий класс был доволен. Именно он в конечном счете определяет политику страны, считает автор. Уход Путина мало чего изменит, только обновление властной элиты. Конкурентами правящей могли бы быть «Справедливая Россия» и непарламентские партии вроде «Правого дела». Они могли бы привлечь значительную часть населения. Это могло бы возвратить нас к полноценным демократическим институтам, свободным выборам, в том числе и губернаторским, освобождению прессы. Необходима политическая воля сверху. Поражение Медведева в борьбе вокруг Лужкова лишило бы этой надежды, пишет ВГ. И так перед Ельциным, а потом, как думает этот слушатель, и перед Путиным была трудная задача – не допустить гражданской войны, горячей или холодной. Ельцин не полностью с нею справился, много работы осталось для Путина. Требовалось как-то охмурить и ублажить ту часть бывшего советского командного состава, которая не хотела демократических перемен. Эти люди представляли собой огромную силу, потому что опирались едва ли не на большинство населения. Им-то и были сделаны те уступки, которые вызвали негодование и отвращение у демократически настроенных людей. Этими чувствами наполнены многие письма на радио «Свобода» уже 10 с лишним лет. Уступки совку, половинчатость преобразований, замедление капиталистического развития – это была плата за бескровную революцию 91-го года. Врагов любой революции или убивают, или откупаются от них. Убивают, если революция не мирная, убивают по ходу кровавого дела и добивают после. Откупаются, если революция мирная. Ельцин откупался, чтобы не убивать. И Путин откупается, чтобы не убивать. Почему подавляющее большинство наших слушателей не пытается смотреть на вещи с такой точки зрения, так отстраненно, так что ли научно, как господин В.Г.? Нам пишут не историки, не социологи, не политологи, не философы, но тоже не совсем обыкновенные люди. Нам пишут те, что чувствуют себя участниками борьбы. Некоторые из них, если с ними поговорить, готовы разделить подход ВГ. Они согласны, что Путин представляет большую часть населения России, почти весь ее командный состав, что он вождь этой части и в то же время ее охмуритель и надзиратель, бдит, чтобы она не устроила совсем уж настоящий совок. Не нужны особые очки, чтобы в партии «Единая Россия» разглядеть ослабленную КПСС. Вон и Черномырдин говорил, что не создаем, получается, КПСС. Вполне возможно, что «Единую Россию» действительно намеренно создали с целью собрать под одной крышей, чтобы легче вести учет и надзор, все номенклатурно-совковое. И пусть, мол, оно окончательно износится и выдохнется в этой личине. Наши слушатели, повторяю, способны это все понять, что не мешает им оставаться самими собой, то есть участниками борьбы. Они – это другая Россия, та, что ушла от совка дальше всех. Можно представить себе искреннего человека в роли защитника путинизма на предстоящем процессе. Но обвинитель спросит: «Хорошо, а зачем ваши подзащитные воровали? Покупали совка, чтобы не бузил, допустим, а сами-то зачем хапали?» И на этот вопрос трудно будет ответить, разве что сказать: с волками, дескать, жить, по волчьи выть, на что обвинитель хмыкнет: ну тогда и ответственность пусть несут волчью, и приговор пусть получают такой, какой положен волкам. С волками жили, по волчьи выли, в таком случае пусть и воют до логического конца на нарах. Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». На ту же тему и следующее письмо. Читаю. «Ставить на бубнового короля можно с таким же успехом, как и на пикового. Разницы между ними и их командами мало. Во всяком случае, одна из них так слаба, что и в расчет-то брать ее не хочется. Вообще, разочарований много, и они неизбежны. В такой стране живем. Но не надо очень уж персонифицировать общественные силы. И Наполеон, и даже Сталин – выразители интересов своего класса. А в России он всегда один, правящий. Остальное – охлос, толпа. В 91-м охлос помог сделать революцию. В 17-м тоже, став, правда, правящим со всеми присущими ему российскими атрибутами и вождями, выражавшими его интересы, состоящие даже в том, чтобы часть его представителей периодически уничтожать, давая место другим. Обновление элиты, как теперь это называется, в более гуманном виде. Создать в 90-е новый правящий класс не удалось, лидеры оказались недоброкачественны, а их советники слишком осторожны. Надежды на Запад тоже не оправдываются, американцы и европейцы осовечиваются и Обам выбирают. Неужели предсказания Зиновьева сбываются? Думаю, еще не вечер, по крайней мере, на Западе. Понимаю, что мои размышления вам до одного места. Вы, видимо, еще больше моего от всего устали и во всем разочаровались. В России со многими так. Укатывают крутые горки, вздыхает этот слушатель в конце своего письма на свободу. Нет, я не отношусь, кажется, к тем, кто устал и разочаровался. Есть, собственно, только огорчение. Каждый день обнаруживаешь, что вчера ты чего-то не знал, что должен был бы знать. Но так ведь со всеми. Поэтому интересно наблюдать, как у людей прибавляется знаний и опыта, как возникают, распространяются, набирают силу идеи вроде той, что не обойтись таки без создания нового правящего класса, что нынешний придется упразднить именно как класс». Уже давно во многие хорошие гостиницы, рестораны, кафе хозяева не нанимают лиц с советским опытом работы в таких местах. В Грузии выгнали 90% милицейских работников. На их место не берут людей с опытом службы в прежних органах правопорядка. Так может быть и с российской номенклатурой. Полное и мгновенное замещение ее людьми, никогда не состоявшими на госслужбе. К этой мысли начинают привыкать. Начинают привыкать и к мысли, что награбленное в послесоветское время придется так или иначе вернуть, тогда как еще вчера не хотели думать даже о слабенькой амнистии. Страсбургский суд, читаю следующее письмо, присудил компенсацию чеченцам, чьи родственники погибли при обстреле села Катыр-Юрт в феврале 2000-го. Правозащитники и враги путинского режима в восторге. Как же, судом подтверждены военные преступления российских генералов. Эти идиоты, автор говорит не о генералах, а о правозащитниках и противниках Путина, с праведным негодованием пишут, что в Катыр-Юрте было 25 тысяч мирных жителей, что по нему били всевозможным оружием, вплоть до вакуумных бомб, что погибло от 40 до 167 мирных граждан. Но ведь каждому, кто хоть чуть-чуть понимает в военном деле, очевидно, такие потери среди гражданского населения – потери пустяковые, менее 1% жителей села. Это значит, что обстрел был отнюдь не массированным, а весьма и весьма ограниченным. Если бы действительно били массированно, продолжает автор, даже с учетом наличия подвалов и укрытий, погибла бы как минимум 1/10 жителей, то есть 2000-3000. А если бы прожигали вакуумными бомбами и заливали напалмом подвалы, то и не меньше половины, то есть 1012. Конечно, можно развести словоблудие про слезинку ребенка и про то, что гибель даже одного гражданского преступления. Однако по такой логике следует распустить все армии и сдаться бандитам. Война в населенной местности, а не в пустыне, без жертв среди гражданского населения невозможна, а процент потерь свидетельствует о крайне щадящем отношении российских военных к мирным чеченцам. При штурме Берлина в 1945-м, когда обстрелы действительно были массированными, погибло не менее 200 тысяч мирных берлинцев, а при освобождении англо-американскими войсками Нормандии в 1944-м не менее 50 тысяч мирных освобождаемых французов. В связи с этим письмом я сначала хотел просто заметить, что любого специалиста, будь то военный или врач, очень раздражает, когда о вещах, в которых он хорошо осведомлен, берутся рассуждать и рассуждают обычно с большой уверенностью люди, которые в них ничего не понимают. Собственно, поэтому и есть специалисты, считающие своим долгом по возможности просвещать публику, указывать ей на ее ошибки. Занятие, надо сказать, весьма неблагодарное, если при этом так или иначе задеваются чувства и убеждения. Но вот вдогонку первому своему письму автор прислал следующее. Читаю. «Анатолий Иванович, знаю заранее, что вы мне скажете. Так или иначе скажете про то, что русские плохие, потому что они плохие были всегда. Что когда американцы разносили артиллерией и бомбами нормандские городки вместе с мирными французами, это было нужно и правильно, поскольку иначе было нельзя выбить фашистов и спасти демократию в Европе. Вы скажете, что когда сталинская армия била по Берлину, это уже было чрезмерно и жестоко, а главное преступно, поскольку делалось ради насаждения тоталитаризма. Вы скажете, что когда американцы замочили пару миллионов во Вьетнаме или десятки тысяч в Афгане и Ираке, это, конечно, правильно и неизбежно. А вот зловредные путинисты, даже если бы они всего одного мирного чеченца или грузина грохнули, все равно должны пойти под Гаагский суд. Если же вспомните, продолжает автор, более отдаленную историю, то скажете, что Англия в Шотландии и Ирландии, безусловно, выполняла цивилизаторскую миссию, отучая диких кельтов от их гнусных наречий и приобщая их к красивому и культурному английскому языку. А вот Россия уже 5 веков занимается преступной русификацией, что американцы героически отстреливали индейцев в порядке самообороны и ради демократии. А вот русские трусливо и подло занимались геноцидом гордых и свободолюбивых кавказских и сибирских народов и т.д. и т.п. Среди западных правозащитников, продолжает автор, да, есть истинные, искренние идиоты, которые бы задним числом и за высадку в Нормандии судили. В наличии таких идиотов среди русских я сомневаюсь. Тогда чем объяснить, что вот послушаешь радио «Свобода» и получается, когда американцы отбирают у сербов Косово, это хорошо и правильно. Когда русские отбирают у грузин Абхазию, возмутительная агрессия. В Чечне – гнусные военные преступления. А в Палестине или Ираке – отдельные, преувеличенные прессой, эксцессы. Кстати, о Голодоморе. В Бенгалии в 43-м году погибло от 1,5 до 3 миллионов индусов. Причина голода. Британские военные не давали рис населению, создавая стратегические запасы на случай японского вторжения. Никем не оспариваемый факт. В связи с этими письмами мне придется просто напомнить слушателям «Свободы», что такое демагогия. Первоначально демагогом называли человека, которому удавалось разными хитростями склонять на свою сторону народ, вести его за собой. Демагогия в этом смысле значит заигрывание с народом. Можно, по-моему, сказать для большей ясности и так. Демагогия – это то, на что охотно ведется толпа. Это набор уловок, крючков, на которые ловят доверчивых людей. Демагогия – это словесное жульничество, шулерство. Не случайно основные ее приемы обозначаются словами из картежной игры – передергивание, подмена, плюс натяжки, сближения и сравнения, хромающие на все ноги. Украинцы в таких случаях говорят: «Похоже, свиня на коня, только грива не така». А чтобы человек не заметил разницы между свиньей и конем, из него стараются выжать слезу, бьют на чувства, толкуют о совести, подводят мораль, куда она не лезет. Горячие речи о совести и чести, справедливости, правде, благородстве – это главное в демагогии, без этого ее нет. Закончу сегодня 2 небольшими письмами о ФИФА. Читаю первое. Господа из ФИФА удумали провести чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Скверная штука. Припоминаются Олимпийские игры 1936 года в Берлине. Как обделываются подобные делишки, можно узнать из книги Гарри Каспарова про господ из Международной шахматной федерации ФИДЕ, которые когда-то умели славно решать свои финансовые проблемы за счет СССР и умелого использования стремления нации догнать и перегнать Америку. Если это станет выгодно господам из ФИФА, они проведут чемпионат и в КНДР, и в Ньянме, и у черта лысого на темени. Только бизнес, ничего личного, кроме банковских счетов. Захлебываясь от восторга, один российский спортивный журналист написал: «Отсутствие нужной инфраструктуры и арен в России Владимир Путин назвал главным козырем россиян». Как выражаются в подобных случаях остряки, главным вооружением этой танкетки является дырка для ружья. Возражением автору этого письма служит следующее, привожу его с сокращениями и поправками, не затрагивающими содержание, уж слишком небрежно оно написано. «Дэнди сами себя, как всегда, перехитрили. Испачкав экскрементами по BBC, накануне голосования все ФИФА вместо взятое». Путин, в отличие от Дэнди, накануне голосования «сочувственно» в кавычках говорит о травле в кавычках ФИФА, высказывая ему полное доверие, и даже не едет, чтобы не оказывать давление в кавычках. Вот вам и результат. Гонора поменьше надо. Как сами признались англичане, предварительная договоренность с членами ФИФА была – и этого почему-то они не стыдятся. А вот удержать своих журналюг на денек от валяния в грязи тех, от кого зависит выбор, не смогли. Чему удивляться, что потеряли все шансы. Автор этого письма не понимает, что удержать журналюгу в Англии никому не могло пасть в голову, потому что это невозможно. Впрочем, едва ли не большинство россиян уверены, что правительство любой страны может при желании держать или, наоборот, дергать за язык кого угодно. На волнах «Радио Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10-102-0. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свободанews.ru.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Произошла давка, люди топтали, там дети маленькие были, кричали.
Друзья, трясущимися руками, бормочащие какую-то ахинею.
На акции в защиту 31 статьи Конституции было задержано около 70 человек.
На пороге 2011 года мы все еще выбираем...
Нарушители закона, тех, кто позволит клиентам курить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир «Радио Свобода».